Говорит Радио Свобода. Российские врачи, помогающие пациентам с COVID-19, до сих пор не обеспечены средствами защиты от заражения коронавирусом.
Главный врач для того, чтобы снять просто видео, опровергающее заявление врача, что там ничего нет, свез все средства защиты, показал это, а на следующий день это все разбежалось.
В России, прежде всего в восточных регионах, с большой скоростью распространяются лесные пожары.
К сожалению, это ежегодная история, которая у нас повторяется. И в весенний период она полностью локотворная, то есть 100% пожаров вызвано. Людей.
Иван Беляев о своей книге «Вацлав Гавел. Жизнь в истории».
Гавел был необходимым элементом, который смог сплотить вокруг себя весь спектр политический, гражданский, активного общества Чехословакии, Чехии.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 28 апреля. Каждый день приносит известия о все новых жертвах пандемии коронавируса, в том числе и в России. Причем значительную часть этого мартиролога составляют сотрудники медицинских учреждений, которые, как правило, не были обеспечены средствами индивидуальной защиты от заражения. Тысячи врачей и медсестер в России находятся на карантине, что парализует работу больниц и госпиталей. О том, почему ситуация настолько тяжелая, а главврачи российских больниц часто скрывают истинное положение вещей, в интервью обозревателю телеканала «Настоящее время» Тимуру Олевскому рассказывает врач-офтальмолог, глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева.
К сожалению, ситуация только ухудшается, и количество больных растет, пока возрастает довольно серьезной скоростью, даже в Москве. Прогнозы пока не очень хорошие, потому что не хватает действительно средств защиты. И самое главное, что власти ведут себя очень странным образом. Вместо того, чтобы врачей поддерживать, они их увольняют, вызывают следственные комитеты, не реагируют фактически вот на все наши мольбы, обращения и так далее. То есть мы уже дошли до того, что действительно обращаемся в ФСБ, к силовым структурам, потому что стоит вопрос национальной безопасности.
И при этом врачи, насколько я понимаю, не уклоняются от своего долга. По крайней мере, о таких случаях я еще не слышал. Я не ошибаюсь?
Нет, конечно. То есть врачи-то готовы работать, готовы сделать все возможное для своей страны. Но тогда и государство должно, и власти, и правительство, которое мы выбирали, они должны помочь этим врачам и обеспечить хотя бы их безопасность. Я сомневаюсь, что врачи, медсестры в Америке, в США шьют себе марлевые маски, носят кирдовые сапоги или работают вообще без всего. Я думаю, что у них просто нехватка, там же их надо менять определенные периоды. Маски обычные 2-3 часа, обычные респираторы тоже 2-3 часа, а респиратор с клапаном 8 часов. Им просто, скорее всего, не хватает. А у нас несравнимые просто проблемы. То есть в некоторых регионах нет вообще ничего.
Статистика смертей врачей, которая сегодня становится известна, врачи сами ее собирают, судя по всему, она достоверна, может, даже не полная, но врачи умирают и в Италии, и в США, в России. Какая-то особенная ситуация или нет?
Врачи умирают здесь точно так же. То есть они единственное, что у нас какая ситуация? В соответствии с постановлением главного санитарного врача номер 9, все врачи, которые подвержены риску, должны обследоваться на коронавирус раз в неделю, а при наступлении симптомов сразу же, немедленно. Но этого не происходит. Во многих больницах запрещают тестировать врачей. А это
почему?
Что, к чему это ведет? Потому что, видимо, боятся закрытия больницы на карантин, боятся парализации медслужб. Но это приведет как раз именно к парализации. Потому что из-за этого как раз необследованные медики болеют тяжелее и умирают. Вместо того, чтобы их обследовать, лечить и помогать им, происходит какое-то, извините, отношение к ним как к расходному материалу. В этом сильно очень наши страны отличаются.
И врачи, и пациенты в России многократно жаловались на то, что после теста им не говорят результат. Это потому, чтобы не закрывать больницу в первую очередь, да, выходит?
Совершенно верно. Это боязнь, определенная боязнь главных врачей, разнесение информации о наличие ковидных больных в данном учреждении, закрытие и невыполнение приказов сверху. То есть они не боятся потерять свое место, но они не боятся потерять жизни своих сотрудников.
Но я правильно понимаю, что список врачей, который становится известен, вот этот список памяти из 69 человек, он соответствует действительности или нет? Как вы думаете?
Их намного больше, этих врачей. Что вы? Какие 69 человек? Намного больше уже, я уже не говорю о заболевших, но даже я вот просмотрев этот список, я уже не увидела там нескольких врачей, о смерти которых я знаю. Поэтому я не знаю, я не могу назвать точную цифру, но определенно она намного больше, к сожалению.
Почему, когда приезжает проверка, выясняется, что есть и санитайзеры, и средства защиты, их берегут на случай этих проверок, а на самом деле их бы не хватило? То есть чей-то злой умысел припрятать или их правда не хватает?
Скорее всего, их правда не хватает, но я определенно знаю, что при проверке все эти средства защиты свозятся из разных других больниц. Вот это действительно так. То есть это так называемые потемкинские деревни.
А зачем показывать неправду, если вместо этого можно было бы попросить о помощи и получить их? Или для врачей, главных врачей, это проблема?
Я так понимаю, что это вопрос какой-то установки сверху, что, значит, у нас нет денег, и вы должны как-то обходиться без вот этих средств защиты. Или, может быть, негде просто их покупать. Я не знаю, в чем проблема. Но проблема в том, что главные врачи упорно скрывают эту информацию, выставляя информацию о том, что якобы все есть. Это не только, кстати, в Московской области, это во всей России. Такой конкретный пример – это вот больница в городе Калач-на-Дону в Волгоградской области, где главный врач для того, чтобы снять просто видео, опровергающее заявление врача, что там ничего нет, свез туда все средства защиты, показал это, сделали видео, а на следующий день это все разбежалось.
Но в России какую компенсацию получают семьи российских врачей, какую могли бы получить, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, вот президент Путин, он сказал о том, что якобы будет такое социальное страхование, которое будет приравнено к личному составу армии. Но пока мы слышим только слова. К сожалению, те же самые даже выплаты, которые он обещал врачам, они не облечены в какой-то документ. Я, по крайней мере, его найти не могу. И то же самое в отношении социальных выплат. Пока что эти слова, они вот где-то висят в воздухе, никто ничего не понимает, нет какого-то порядка. Мы как профсоюз будем настаивать на этих выплатах. Когда, как не сейчас, государству помогать и оплачивать тяжелый труд медиков и помогать их семьям, когда они погибли. Мы будем делать для этого все возможное, но пока что ничего нет.
С главой Российского профсоюза «Альянс врачей» Анастасией Васильевой беседовал Тимур Олевский. Странам Европейского Союза не терпится восстановить трансграничную экономическую активность, несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения не видит пока явных признаков угасания пандемии коронавируса. Еврокомиссия рекомендовала ограничения на поездки снимать поначалу только внутри ЕС и первым делом между районами с относительно низкой циркуляцией вируса. Корреспондент Радио Свобода Мария Кугель побеседовала на эту тему со специальным посланником Всемирной организации здравоохранения по Европе Витянисом Андрюкайтисом.
Вопрос, как открыться, должен опираться на четкие эпидемиологические данные и анализ эпидемиологов, инфекционистов и вирусологов совместно. Так как эпидемиологическая картина очень неравна, в Италии, Франции, Испании, Германии, Великобритании эпидемиологическая ситуация совсем другая по сравнению с ситуацией в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Литвы, Латвии, Эстонии. И открыть экономику страны должны, опираясь на свои решения. Но единый рынок и общие механизмы и контакты очень интенсивны в пространстве Евросоюза. И, конечно, каждая страна должна информировать другую, должна координировать, обменяться данными эпидемиологическими, должна работать командой, в смысле, как международный консорциум. При зоонотических заражениях мы знаем такое слово, как регионализация. Карантины вводятся только в тех сферах, где обнаружен очаг заражения. Зоонозы требуют очень высоких мер безопасности, очень строгих карантинов, открытой транспарентной системы обмена информацией, очень высоких санитарно-гигиенических норм и, конечно, жесткое регулирование экономической активности в этих зонах. Страны внедряли средства, опираясь на свои эпидемиологические данные, на свою систему санитарно-эпидемиологических мощностей, те мероприятия, которые в этих обществах есть более-менее понятны для людей. И тут культурные факторы тоже играют очень большую роль.
Чем может объясняться более низкая степень заражения в Центральной и Восточной Европе, чем в Западной Европе?
Вопрос, конечно, связан с понятием контактов и интенсивностью туристической, экономической жизни. Если сравнить Италию, поток туристов во время каникул Нового года – это очень открытый, насыщенный регион. И тут нельзя сравнить эпидемиологическую картину таких регионов, допустим, с картиной Литвы, где такой туристической нагрузки нет. Потому что даже если сравнить, сколько потом инфекция распространилась в другие страны, это как-то моя позиция как врача. Франция, Испания, Бельгия, Голландия, скандинавские страны. Те люди, которые любят горный лыжный спорт, курорты, Альпы и тому подобное, и, конечно, более богатые страны, потому что это все стоит деньги. Их жители посещали эти регионы в то время очень интенсивно. В нынешней ситуации было бы более разумно, что, допустим, региональные страны Евросоюза, допустим, страны вокруг Балтийского моря, решали многие вопросы сообща, не так, как вдруг Литва закрыла там границу, потом Польша, потом безобразие на границах.
Вот еще проблема трудовой миграции, которая вам в Литве достаточно хорошо знакома, и даже уже сейчас литовцы ожидают открытия границ для того, чтобы поехать на работу в страны Западной Европы.
Социальный демпинг. Если границы откроют, останется особенно сложно то, что есть сейчас потребность иметь более рабочих в сфере здравоохранения. Потому что заразились доктора и медсестры, карантины и тому подобное. Вирус ковида, он же остался среди нас. Сейчас идет уменьшение по цифрам, но он никуда не исчез. Он есть на территории. И никто не может пока что сказать, какая его эпидемиологическая логика. Может быть, он снова вспыхнет или будет вторая волна. И в том плане потребление рабочей силы в системе здравоохранения очень высока. То, что социальный демпинг остается, и то, что нехватка рабочей силы уже есть, не хватает сестер, среднего медицинского персонала, это очевидно. Не хватает и врачей первичного звена, и это уже проблема, которая стучится в дверь. Не только в Литве, это в Латвии, и в Эстонии, и даже и в Финляндии. Карантин, нагрузка на здравоохранение может тоже вызвать много неожиданных явлений, как нехватка просто рабочей силы. И Болгария, и Румыния, и Греция и тому подобное.
Вот у нас есть так называемые страны ковид-диссиденты. Швеция и Беларусь. Можно ли их сравнивать?
Нет. Простите, но я никак не могу согласиться с этим термином. Я работал со всеми странами, где на территории была африканская чума свиней. Нам очень сложно было работать с Беларусью. Соседняя страна, кабаны, они же не имеют паспорта или гражданства. Они пересекают границы, несмотря на что. Распространение вируса шло именно через Украину, Россию, через Беларусь, пришло в Литву, Латвию, Эстонию и Польшу. Но Беларусь всегда заявляла, что у нее нет ни одного случая. Сравнить Швецию с другими странами, в которых транспарентность зависит от того, как один или другой руководитель решает, это несравнимо.
Со специальным посланником Всемирной организации здравоохранения по Европе Витянисом Андрюкайтисом беседовала наш корреспондент в Риге Мария Кугель. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Российские средства массовой информации ежедневно сообщают о распространении лесных пожаров, причем темпами, которые опережают прошлогодние, когда от возгорания пострадали не только огромные лесные массивы, но и населенные пункты. Особенно большие площади у пожаров в восточных регионах России. Весенние лесные пожары – ежегодное явление, и виновниками их, как правило, являются люди, а не природные условия, отмечает мой собеседник, директор противопожарной программы экологической организации «Гринпис России» Григорий Куксин. Сопоставимы ли масштабы нынешних лесных пожаров на востоке России с тем, что происходило в прошлом году?
Ну, к сожалению, это ежегодная история, которая у нас повторяется. И в весенний период она полностью рукотворная, то есть 100% пожаров вызвано по вине людей. И в этом году отличие в том, что пожары начались значительно раньше. Поэтому к настоящему моменту пройденная огнем площадь значительно больше, чем обычно бывает для этого времени года. То есть у нас уже существенно больше 4 миллионов гектаров, если говорить о всех лесных пожарах, не только на территории лесного фонда, то есть все, что фиксируется информационной системой дистанционного мониторинга Россельхоза. Площадь огромная, но я не могу сказать, что мы точно идем хуже среднего, потому что мы раньше начали гореть. Я очень надеюсь, что раньше весенний период не закончится. Поэтому сейчас пока рано делать какие-то выводы, но если говорить вот о сравнении на текущую дату, то ситуация гораздо хуже среднемноголетней.
Ну, вы упомянули о том, что на 100% эти пожары рукотворные. Какие основные причины? Как так происходит, что именно люди становятся причиной такого рода стихийных бедствий?
Это очень важный момент, потому что это единственное, что с одной стороны настоящая причина этих пожаров, с другой стороны это дает нам надежду, что с этими пожарами можно справиться. Это не природное явление. Даже если температура воздуха там плюс 30, а в некоторых регионах сейчас аномально высокая жара, но плюс 30 это холоднее, чем человеческая рука. То есть, да, это температура, на которой точно не воспламеняются горючие материалы, которые могут загореться там от 150-200 градусов и так далее. То есть нужен источник открытого огня, а гроз грозовой активности в это время года практически нет. Тем более нет сухих гроз, когда молния не сопровождается дождем. Поэтому в основном это люди, ну, скажем так, 100% это люди, и в основном это поджоги травы. Это традиция, которая очень сильна в разных регионах, с разными целями. Кто-то с такими псевдо-сельскохозяйственными целями, кто-то как бы для профилактики, причем это делают даже органы власти, и часто так называемые профилактические выжигания без должных мер контроля приводят к тому, что просто сначала за государственные деньги устраивают пожар, потом за государственные деньги его тушат. Это беда Дальнего Востока, это Забайкалье, это Амурская область, Бурятия, когда неаккуратные выжигания с целью профилактики, с целью снижения количества топлива приводят к пожарам, потому что не сопровождаются достаточными мероприятиями по контролю. И в такой ситуации лучше от них вовсе отказаться, чем проводить их таким способом. Дополнительная причина, которая в России есть, и она есть во многих регионах, это поджоги собственниками земель, которых вынуждают уничтожать собственный лес. По законодательству у нас лес не должен расти на сельскохозяйственной земле, и если на вашей собственной земле выросли деревья, но назначение земли для сельского хозяйства, то вас оштрафуют на 700 тысяч рублей, а в следующий раз, скорее всего, отберут саму землю в пользу государства. Соответственно, собственники обязаны лес уничтожать. Другого способа, кроме как его сжечь, часто у них просто нет. Поэтому государство не просто снижает количество лесов, а еще и провоцирует вот такие преступные противоправные действия, вынуждая это штрафами. Поэтому на сайте Greenpeace сейчас петиция с просьбой определить статус этих лесов на сельхозземлях. А в весенний период именно на этих территориях возникают пожары, они ближе всего к людям. То есть это пожары не в удаленных лесах, а именно вблизи людей. И часто это лес с таким неопределенным статусом. Это та мера, которую вот легко можно сделать. То есть можно подписать петицию, можно изменить законодательство и не вынуждать людей уничтожать свой лес. Но, конечно, есть и причины, связанные просто с глупостью, с хулиганством. Добавляет проблем то, что люди из-за карантинных мероприятий вынуждены уезжают за город, уезжают в деревни, на дачи. И это совпало с очень ранней весной. То есть весна проблемная по погоде, жарко, сухая после бесснежной зимы. Это явные следствия изменения климата. У нас такой странной зимы не было, наверное, за всю историю наблюдений. Очень сильный дефицит воды в почве, поэтому очень легко торфяные пожары возникают. То есть проблема не только на Дальнем Востоке, но и в Центральной России, потому что здесь целый месяц мы тушим торфяные пожары, которые постоянно возникают из-за поджогов травы на осушенных болотах. Ну и вот очень неудачно совпало неудачные погодные условия, массовый выезд людей на природу и достаточно низкая готовность, потому что вот эти карантинные мероприятия, они, конечно, мешают организовывать полноценную охрану лесов. И на лесниках сказываются, и на пожарных сказываются, и добровольцев меньше вовлечено. Поэтому поджигателей больше, тех, кто тушит, меньше, а погодные условия против нас.
Два уточнения я попросил бы вас сделать. Мне просто интересно, как стороннему наблюдателю, вы упомянули о том, что владельцы сельскохозяйственных земель жгут деревья выросшие. Это потому, что дороже, чем выкорчевывать эти деревья? И второй вопрос – все-таки зачем жгут?
Про деревья, да, это значительно дешевле. Даже если заплатить штраф за поджог, если на этом попасться, это значительно дешевле, чем штраф за то, что у тебя есть деревья на сельскохозяйственной земле. А выкорчевывать их – это многократно дороже, чем бросить спичку. Поэтому часто такому соблазну люди поддаются. Это незаконно, это очень опасно, но фактически они вынуждены так поступать. И здесь очень важно, чтобы на них перестали давить, перестали их пугать штрафами. Лучше у них зарастет участок лесом. Совсем здорово, если они этот лес смогут еще и продать, вырубить, то есть создадут рабочие места, создадут какой-то экономический рост, чем если их будут заставлять бессмысленно уничтожать этот лес каждый год, тем более провоцируя пожары вокруг. Значит, про другие причины пожаров. На самом деле очень много заблуждений у людей в головах. Мы проводили специальные социологические исследования и постоянно каждый год их проводим. Пытаемся менять ситуацию, пытаемся делать социальную рекламу, образовательные продукты. Самые-самые популярные в России мультипликационные студии «Фиксики», «Смешарики» выпустили специальные серии вместе с нами для детей. Но пока еще очень сильны традиции, привычки и вот эти мифы в головах. Людям кажется, что так быстрее и лучше растет зеленая трава. Людям кажется, что это единственный способ навести порядок, убрать старую траву, сделать все чистое, аккуратное, когда все зарастет. Людям кажется, что так можно избавиться от паразитов. И людям кажется, что в этой сухой траве никого нет, что она безжизненная, что это, ну, вот такой ритуал обновления. Традиция очень сильна по всей стране, и, конечно, ее надо изводить, от нее надо отказываться в 21 веке, но уже не должно быть в цивилизованной стране подсечно-огневого земледелия, вот такого ритуального сжигания травы. Это скорее какие-то языческие корни, но сейчас это слишком опасно и совершенно, конечно, недопустимо в нынешних условиях.
Я беседовал с директором противопожарной программы экологической организации Greenpeace России Григорием Куксиным. Издательство «Новое русское обозрение» выпустило книгу нашего коллеги, журналиста «Радио Свобода» Ивана Беляева. Книга называется «Вацлав Гавел. Жизнь в истории». Книга доступна пока только в электронном варианте и, как мы надеемся, скоро появится и на полках книжных магазинов. Иван Беляев ответил на мои вопросы. Иван, как вам пришла в голову идея написать биографию Вацлава Гавела?
Это может прозвучать банально, но я решил взяться за книгу, которую хотел прочитать сам. Пускай меня простят за такое клише, но я действительно сидел за компьютером, просматривал сайты книжных магазинов в поисках разных книг, связанных с Восточной и Центральной Европой, Чехией, Польшей, Венгрией и так далее. И в какой-то момент у меня мелькнула мысль о том, что нет практически книг, связанных с Гавелом, и в частности нет его биографии на русском языке. И тогда я подумал сначала очень осторожно, сначала почти в шутку, что за такую книгу мог бы взяться я. Как-то эта мысль постепенно входила в меня, я с ней свыкся и начал работать. И дальше уже втянулся, а потом было уже поздно отступать, и так эта книга появилась.
Скажите, а вы не нашли других биографий Вацлава Гавела? Вы сказали, что вы не нашли биографию на русском языке. Вам не пришла в голову мысль, например, сделать перевод какой-то книги, уже имеющейся, ведь вы владеете чешским языком?
Безусловно, на чешском языке существует несколько биографий Гавела. Самую большую, самую подробную написал директор Гавеловской библиотеки в Праге, бывший пресс-секретарь Гавела Михаил Жантовский. Есть и другие книги, они по-своему интересны. И я, в принципе, надеюсь, что они увидят свет, что они будут переведены на русский, хотя бы некоторые из них. Но в тот момент мне показалось более важным и более интересным написать книгу, заведомо адресованную русскому читателю и вводящую русского читателя в контекст происходящего. Когда я работал над книгой, мы с моей женой придумали для нее шуточное название. Оно называлось «Гавел в контексте». И это название, не совсем серьезное, отражало, тем не менее, отношение к работе и сам характер этой книги. То есть мне хотелось с самого начала поместить Гавела в очень широкий исторический и культурный контекст, тем более, что его фигура для этого очень хорошо подходит. Он родился в очень известной семье, которую составляли знаменитые, богатые, преуспевающие бизнесмены, филантропы, общественные деятели. Он сам занимался литературой, печатался как поэт, входил в литературные объединения, был известным драматургом, затем стал одним из самых известных диссидентов Восточной Европы наряду, может быть, только с несколькими людьми. Мы можем вот в одну шеренгу с Гавелом поставить, наверное, только Валенсу, Сахарова и Солженицына, но все остальные уже фигуры меньшего калибра. И затем он стал президентом, причем сама его фигура как бы подсвечивала его пост, потому что далеко не каждый президент восточноевропейской страны, небольшой, мог оказывать такое интеллектуальное влияние на политику, как Гавел. И поэтому мне очень хотелось эту многогранную, разноплановую фигуру показать во всех этих многообразных связях исторических, культурных и так далее. Я был нацелен именно на это. И мне кажется, я надеюсь, что публикация моей книги не отменяет возможных переводов книги Михаила Жантовского и других исследователей. И вообще мне кажется, что очень многие интересные книги, связанные не только с Гавелом, тоже ждут своего часа и будут переведены и окажут в распоряжении русского читателя.
Ну а вы, когда работали над книгой, для себя вы что-то новое о Вацлаве Гавеле открыли?
Безусловно, мне кажется, что я для себя понял, что эта фигура гораздо более сложная и интересная, чем я думал первоначально. Я уже упомянул его такую интеллектуальную и политическую разноплановость, но работая над книгой, я, конечно, понимал, что это, кроме всего прочего, еще и живой человек. И живой человек в каком смысле похож на нас с вами? С такими же привычками, слабостями, интересами. И эти его черты, о которых я, конечно же, знал меньше, до этого Гавел мне был известен в основном как политик, эти его черты, они дополняют его образ и обогащают. Поэтому мне кажется очень важным показать и его человеческую сторону, семейную, личную.
Ну, а все-таки, если бы я попросил вас буквально в двух словах охарактеризовать Вацлава Гавела как политика, что бы вы о нем сказали?
Один из близких друзей Гавела, тоже диссидент, незадолго до Бархатной революции назвал Гавела углеродом оппозиции. Он говорил о том, что очень многие участники диссидентского движения были способны на яркие поступки, были способны писать яркие тексты, обращаться к аудитории, создавать какие-то движения. Но Гавел был тем необходимым элементом, который смог сплотить вокруг себя абсолютно весь спектр политический, гражданский, активное общество Чехословакии, Чехии. И задолго до этого другие люди говорили о том, что он был прекрасным посредником, объединял людей. Вот это, мне кажется, самый главный его политический талант – вести людей к объединению, к компромиссу. И мне кажется, что отчасти именно благодаря этому он был известен и влиятельен как политик, хотя возглавлял не самую богатую, не самую мощную страну Европы далеко. Но этот его политический талант, переговорный, посреднический, он был очень важен.
Я беседовал с журналистом «Радио Свобода» Иваном Беляевым о его новой книге «Вацлав Гавел. Жизнь в истории». И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 28 апреля. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине радиочаса передача «Дороги к свободе» с Виталием Портниковым. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.